Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Здравствуйте, это Эдвард Чесноков из Москвы. Со мной на прямой линии Олег Кашин из Лондона. Сегодня мы обсудим сразу несколько новостей. Прежде всего, акцию «Бессмертный полк», которая изначально была запланирована 26 июля, передвинули на неопределенный срок, и новая дата пока не назначена. И у меня возникает вопрос, поскольку Кашин у нас подключается, и у него проблемы со звуком, но вам придется терпеть и слушать меня. Понимаете, поколение Путина – это поколение тех людей, у которых реально воевали деды. То есть воевали отцы, прошу прощения. Поколение Кашина – это поколение тех людей, у кого реально воевали деды. Мой отец моего деда, Анатолий Федорович Чесноков, воевал, закончил войну на острове Саарема. Но он умер около 1970 года, понимаете? И когда мы говорим о бессмертном полке или полку, когда мы говорим о том, что все-таки победа нас объединяет, у меня возникает вопрос, а почему мы не можем собраться, умные люди разных поколений, и ответить на простые вопросы? Почему мы не можем ответить на простые вопросы, как так получилось, что немцы, несмотря на гениальный дипломатический маневр в виде заключения пакта Молотова-Риббентропа, через два года находились у речного вокзала города Москвы? Как так получилось, что количество хиви, то есть добровольных помощников вермахта, составляло 1 миллион человек из числа... в основном из числа военнопленных на Восточном фронте, и раз уж мы заговорили о них, как так получилось, что количество военнопленных исчислялось миллионами, при том, что опять-таки, как нам говорят, что 1937 год там укрепил Красную армию, гениальный маневр с пактом Молотова-Риббентропа, о чем я уже говорил. Наконец, как так получилось, что было создано коллаборационистское псевдогосударственное образование, я про Локотскую республику на Брянщине, и оно вполне себе функционировало там с типичными русскими людьми наподобие Бронислава Комаровского, который и его возглавлял. Наконец, как так получилось, что в так называемой русской освободительной армии генерала Власова 130 тысяч человек находилось на 45-й год, когда уже все было понятно. Наконец, кто виноват? Да, я не спорю, 45-й год, Великая Победа, блистательная операция в Маньчжурии, кстати, когда мы 70-тысячной, по-моему, несколькими ударными дивизиями разгромили почти миллионную квантунскую армию Микадо. Я не спорю, это действительно великие достижения, но почему мы не пытаемся осмыслить то, что происходило в 41-м году? Почему? Ведь если мы не будем это осмыслять, то это может повториться. И вот я смотрю на пустое кресло Олега Кашина, у которого поломался звук, и все-таки надеюсь, что мой голос не останется голосом вопиющего в пустыне, потому что когда либералы, чьи имена вы знаете, набрасывают на нашу победу, это ужасно и отвратительно. Я не буду сейчас приводить все бесчисленные цитаты коллективного подробинника, не надо делать им рекламу, но не менее печально, не менее тяжело, когда победа лакируется, когда, как в этих советских фильмах 80-х годов, мы уничтожаем каких-то картонных немцев, не понимая, что 27 миллионов человек, можно ли вообще это назвать победой? 27 миллионов погибших, после которых, по большому счету, страна так и не поднялась. Ну вот по большому счету, да, да. И пока я по-прежнему не слышу Кашина, поскольку у нас такой монолог, я перейду к следующей теме. А вы думайте, думайте. И самое печальное, что вот то молчаливое большинство, которое слушало обращение президента 30 июня как раз из-под Ржевского мемориала, то молчаливое большинство, у него возникает вопрос, а не обманули ли нас с бессмертным полком? То есть в одном случае коронавирус нам не угрожает, я про голосование по Конституции, а в другом случае он нам угрожает. Собираться в церквах нельзя на Пасху, хотя, в общем-то, даже в самые тяжелые годы советской власти вместо коронавируса по телевизору давали рок-концерты. Вы можете себе представить там какие-нибудь 70-е годы, и вот по телевизору ночью, в ночь на Пасху показывают рок-концерт. Ну, естественно, все не идут в церковь, а... ну, не все, конечно, но многие, особенно молодежь, идут к телеэкрану. Здесь вот в этом отношении советская власть, она была очень даже остроумна и высокоизобретательна. И посмотрите, что было в Сербии. Там 22-го, по-моему, июня прошли президентские выборы, опять же, при коронавирусе, и потом, то есть виноват парламентские выборы, партия Вучича, нашего геополитического союзника, потерпела сокрушительную победу, там 60% голосов набрала, даже больше, и потом, через две недели, неожиданно власти в Белграде сказали, слушайте, а коронавирус вообще ужасная угроза, давайте-ка мы там закрутим еще гайки, и вот вы сходили на выборы, вы молодцы, а теперь вы сидите дома в самоизоляции при 30-градусной температуре. Знаете, что произошло в Белграде? Люди не просто вышли на улицы, люди отмайданили здание парламента, зашли туда. Вот это опасно, это качельное двоемыслие. Олег Владимирович?
Здравствуйте, Эдвард. Я думаю, вы уже много всего сказали, поэтому введите меня в курс дела. Я слышал только про Майдан и Белград. Что там происходит? Это к бессмертному полку или вы другую?
Да, мы обсудили уже бессмертный полк, вернее, я вот сам собой обсудил.
Да, и... вы знаете, Эдвард, за что я успел вас полюбить? За то, что вы умеете от бессмертного полка переноситься на крыльях внешней политики, наверное, в сторону Белграда. Но на чем вы резюмировали, чтобы я подхватил разговор?
Я резюмировал на том, что у нас как-то слишком много внешней политики на наших радийных и телевизионных шоу, поэтому давайте уже к Ивану Сафронову перейдем. О, там же тоже внешняя политика есть в лице Чехии.
Вы знаете, да, если вы по Ивану Сафронову имеете в виду исчезновение чешской темы из его обвинительного заключения, наверное, или откуда, из материалов дела?
Из материалов дела.
Действительно странно. Помните, как вводили в 2005 году праздник народного единства, когда, да, выбрали отличный день изгнания поляков.
Сурковская пропаганда, что вы хотите.
Сурковская, да, но с поляками тогда почему-то еще ссориться не хотели. Вот так окончательно и в какой-то момент решили немножко смикшировать польскую тему.
Олег Владимирович, причем вы удивитесь, я общался с поляками, но они знать не знают, что 4 ноября у нас что-то празднуют, так что не надо.
Ну, как будто бы все русские знают, да, про это празднование. Но я помню, когда его еще пытались праздновать, подавали, и сам Путин так говорил, что 4 ноября 1612 года выгнали из Кремля не поляков, а международный интернационал террористов. И тогда же вышел фильм даже Хатиненко «16-12», где тоже какой-то испанец был главный отрицательный герой, пришедший вот вместе с этой международной бандой. В общем, комично. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что, да, такое ощущение, что вот с чехами из-за Конева поругались, и чехов вписали в обвинение Сафронову. Потом, может быть, там какой-то был созвон Москва-Прага, ну ладно уж, такой скандал, зачем? Давайте обойдемся. Другое дело, что на благополучии, на свободе Сафронова вряд ли это скажется. Более того, сегодняшние утечки медийные, которые почему-то идут не из Федеральной службы безопасности, ведущие дело Сафронова, а из службы внешней разведки, про которую мы помним, по крайней мере, публично, когда его увольняли из «Коммерсанта», там были задеты интересы Сергея Нарышкина. И такое ощущение, что именно Сергей Нарышкин,
а не Федеральная безопасность... Да, он его с Матвиенко сватал.
Он его сватал с Матвиенко, Сафронов в своей заметке, за что и поплатился работой, да, любимой работой. И такое ощущение, что не ФСБ сажает Сафронова, а лично Нарышкин. Вот тот весельчак, любитель песен с Марией Максаковой, публичный политик, который явно хотел быть по-прежнему публичным политиком, а его отправили в ссылку в службу внешней разведки, где он и на людях-то появляться не имеет права. Поэтому здесь я прямо, ну, уверенно ставлю на то, что за делом Сафронова стоит Нарышкин, а не, допустим, закон и не, допустим, государственные интересы. Поэтому, соответственно, вопросы к Сергею Нарышкину. Другое дело,
как Олег он Владимирович, хотел... ну вы же, у вас же счастливое преимущество, там напишите открытое письмо, попросите интервью, а то обсуждать человека, это, знаете, аналитика уровня телеграм-каналов, там кто-то что-то.
Ой, так, Эдвард, подождите, то есть мы не можем никого обсуждать из тех, с кем мы не можем поговорить, то есть, допустим, слово Путин у нас табуировано в эфире или слово Сечин? Или
нет, просто сказали, когда мы говорим о Путине, то у нас мы все-таки оперируем там словами, как политика, цифры экономического роста, его звонки и так далее. То, что верифицируемая информация, то, что соответствует критерию Поппера. Нет, Эдвард, а когда мы говорим о Нарышкине, то никакой зацепки, Эдвард, я договорю, кроме как его свадьбы с Матвиенко, нет.
Собака, Эдвард, да? Есть зацепка, что человека уволили публично, объяснив, что его за заметку, где были два героя, Нарышкин и Матвиенко. Поэтому, соответственно, вот либо тот, либо другой, даже третьего уже не назовешь, потому что...
Ну, там вот третьего, позвольте, не соглашусь, а как же человек, тут... чья фамилия начинается на одну букву со мной? Ведь была же история с самолетами СУ, после которая производит известно кто.
Об этом мы поговорим, Чемезов производит, об этом мы поговорим, наверное, после перерыва. Действительно интересная тема и действительно как бы захватывающая. Тем более, что дни сейчас такие, что каждая тема вызывает почему-то зубовный скрежет у слишком многих. Олег Кашин, ворвавшийся в эфир чуть позже, и Чесноков Эдвард.
С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо слышно. Весь день техника падает. Я Олег Кашин, Эдвард Чесноков в московской студии. И мы продолжаем, наверное, говорить про Ивана Сафронова, потому что, ну, все-таки очень странно, что человека публично, хотя как публично, через какие-то источники вначале обвинили в работе на Чехию, а теперь, оказывается, Чехии нет. А что же есть тогда, Эдвард?
А я не знаю. Я знаю не больше вашего, Олег Владимирович. И самое печальное, что кейс Ивана Голунова, я уже заговариваю, даже страшно подумать, какого Ивана мы будем обсуждать год и месяц спустя. Из-за этого мы не понимаем, можно ли верить силовикам, хотя я хотел бы им, наверное, верить, потому что если не верить людям в погонах, то кому еще можно верить?
Ну, слушайте, странная обстановка опроса, мы как-то уже живем без веры людям в погонах со времен, ну, не знаю, майор Евсюков был 13 лет назад, да? Какие-то дело трех китов было 20 почти лет назад, уже потом понятно в России, что
такое... Игорное дело еще было, а потом после Игорного Икорное через букву К и так далее.
Что такое российский силовик? И понятно, что это бизнесмен, наделенный каким-то силовым ресурсом, не более того.
Но человек,
почему мы должны верить?
Это человек, который не понимает журналистику, который не понимает, как работать с медиаповесткой. И вот как раз сейчас у людей возникает такой опасный вакуум непонимания, потому что вроде как нам обещали предъявить какие-то нечеловеческие железобетонные доказательства, чуть ли не съемку с полускрытой камерой.
Вот тоже, Эдвард, интересно, а кто вам эту съемку обещал? Вы помните? Я помню, я могу сказать.
Нет,
вам
я не помню, это что-то такое вот циркулировало в воздухе,
вам там из
серии
оперы
с 90-х, помните?
Да, это телеграм-канал «Кремлевская прачка» обещал видео, да, и мы не знаем, что это за канал. Может, какой-нибудь студент ведет, живущий в
Сталбекургане. Да, и мы не понимаем, это вброс со стороны силовиков или это способ дискредитировать силовиков со стороны их противников.
Вот понимаете, вот смотрите, тоже вот интересный феномен вообще современных российских медиа, в том числе в их коммуникации с силовиками. Да. Если я или вы, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, скажут, а вот я знаю, как все на самом деле. Люди подумают, откуда ты знаешь, ты там сидишь у себя в комсомолке или тем более у себя в Лондоне, какие у тебя источники? Если я заведу свой тайный телеграм-канал, назову его... АТС-2, да, я просто на слух помню, есть такой, все подумают, наверняка он как-то имеет отношение, допустим, к бездисковому телефону, про который вы говорили.
Нельзя же высосать палец, не имея оного.
Очень интересный вопрос, потому что вот действительно, если ты веришь, что вода из крана ржавая, невкусная, с хлоркой, ты будешь пить из болота. А у нас выбор, да, между ржавой, невкусной и болотом, и есть надежда теоретическая, да, что в болоте может быть чистый родник, да, и под слоем тины там есть более-менее приемлемая вода. Вот на этом допущении и держится восприятие сегодняшних медиа, даже мной, даже вот каким-то, ну, более-менее профессиональным читателем новостей. Вот буквально, да, поэтому на месте, там, не знаю, Патрушева, Бортникова, давайте неймдроппингом друг друга задушим, мы много имен называем и никого не боимся, на их месте я бы сейчас хватался за голову, что да, у нас как бы есть федеральные каналы, агентства, газеты, а на самом деле ничего нет.
Есть дело, но нет тела.
Абсолютно нету тела медийной достоверности, что ли, и приходится придумывать какие-то там буквально симулякры, не побоюсь этого слова, вот под названием «Кремлевская прачка», если мы, конечно, верим в ее связь с ФСБ. Я не очень верю, тем более, что видео так и не появилось за неделю.
Да, и более того, я все-таки верю, что нас услышат, что мы, сообщество журналистов, ждем каких-то конкретных доказательств, каких-то конкретных утверждений, все-таки подтверждающих вину нашего брата, дорогого брата, последние 5 букв
вот, капсом. А вот скажите мне, Эдвард, да. Вот вы так говорите, мы журналистское сообщество. Я тоже буквально сейчас наблюдаю в реальном времени, как, ну, не последний человек в российской политике Алексей Навальный ругается с той частью журналистского сообщества, которая как бы уже не «Комсомольская правда», но еще не «Медиазона». Вот в этом промежутке, да, «Медуза», там «Коммерсант», все эти люди плюют им в лицо, они как бы отплевываются, и в итоге, ну хорошо, а какое сообщество, есть оно или нет?
Я себя не чувствую. Сообщество, которое ощутила себя политической нацией в День России 12 июня 2019 года. То сообщество, которое отбило Голунова.
Тогда это я вам расскажу новости, дорогой Эдвард, да? Иван Голунов продался, Иван Голунов негодяй, все плюют в лицо.
Вы устроились на полставки в пресс-службу Навального?
Нет, я цитирую, буквально цитирую великого теннисиста Евгения Кафельникова, который говорит, что Иван Голунов так себя теперь ведет, как даже Кашин не мог бы себя вести. Понимаете? Даже Кашин. То есть это такое.
Это говорит о том, что даже невероятное расследование коррупции властей, каковыми прославился Голунов, правда, его расследование никто не читал, не гарантирует тебе индульгенцию от коллективного
Пархомбюро. Вот, смотрите, какая у меня теория на этот счет. Смотрите. Прошло 1 июля, которому как к голосованию все относились.
Рубежное.
Оказалось рубежное для всех. Прошло и ощущение, что хорошо, консенсус, да, общее решение какое-никакое, будущее не наступит никогда. А если будущее не наступит, о чем вообще думать, о чем мечтать, чего хотеть или чего бояться? Все вот, вся эта система
координат рухнула. Да, и после 1 июля вместо какого-то торжества консервативных ценностей, значит, Фургал превратился в хабар, Сафронов превратился в шпиона, и должно быть, наверное, еще что-то третье, но я даже не могу
так ничего придумать. Нет, но Сафронов-Фургал – это хотя бы соприкосновение с более-менее осязаемой силой наручников, да, осязаемой силой тюремных решеток. А здесь же нет, здесь я веду через запятую, хотя вот тоже тусовочные же темы на самом деле, но мы же тусовочная радиопередача, которая этим и ценна. Вот история с МИТУ, с обвинениями в изнасиловании там 10-летней давности, да. История с войной Навального против прессы, разрушается вот тот, ну да, узкий интеллигентский мир, который, в общем, на самом деле был уютным.
Да, все был эти... ли он когда-то, этот мир? Когда все сидели зимой 2011 года на Болотной, а потом в Жанжаке, ну и все. Это тоже иллюзия, понимаете?
Вы были в Жанжаке?
Я как-то раз мимо проходил.
Вот, понимаете, это миф, что там кто-то сидит. На самом деле, конечно, есть этот мир, он гораздо шире, в нем, извините, даже Гоголь-центр участвует, да, поскольку, ну, важное театральное учреждение, там
да. ВДНХ за бюджетные всякое. Деньги причем.
Эдвард, в России все деньги бюджетные, даже которые проходят как частные. То есть, ну, в любом случае, вот нет такого, вот у меня миллиард, и никакой Путин со мной ничего не сделает. Сделает.
Ну, вы знаете, у тебя в Лондоне находится один человек, который примерно так говорит. Ну, я не думаю, что он счастлив.
А вы думаете, что у него миллиард, кстати говоря?
Ну, никто ж не видел, но учитывая его скупость, которая стала притчей в языцах.
Мы с Эдвардом говорим, конечно же, о Евгении Чичваркине, великом российском.
Да, великом российском виночерпи земли русской. Ну,
я бы назвал его великим ритейлером, потому что еще тоже в какие-то юные годы, когда мне в руки, причем они как-то циркулировали по среде, даже там около журналистской, попадали внутренние инструкции Евросети, тогдашние, написанные рукой Евгения Чичваркина и сверстанные им же в пейнте, наверное. И я думал, боже, какой остроумный, хороший менеджер, вот бы с ним работать. А теперь, да, вот мы говорим, Лондон, оппозиция, какие-то такие вещи, и, боже мой, вот вопрос, что с нами стало, что с нами со всеми стало? Это не Болотная, Эдвард, совершенно вы зря ее ставите во главу
просто,
угла.
Олег Владимирович, вы спрашиваете, что стало? Наша молодость прошла, все. Все, не знаю, время наших может надежд.
Может быть, ваша молодость и прошла, я себя чувствую еще юным и молодым, более того.
Важно не то, что вы чувствуете, а факты вокруг вас.
Слушайте, факты вокруг вас, вот тоже будьте осторожны, потому что самый молодой российский политик, как мы понимаем, обнулился 1 июля.
Да, так это вот, вы про Егора Жукова?
Нет, это я про Владимира Путина. Я продолжаю настаивать на том, что я действительно не теряю оптимизма и верю, что мои враги еще проплывут мимо меня по Темзе, на берегу которой я буду сидеть, либо все сложится таким образом, что вот то настоящее, которое наступит завтра, окажется тем самым будущим. Но сегодня, да, давайте зафиксируем это ощущение. Будущего не будет.
Возвращайтесь лучше в Москву, потому что если ваши враги где-то и проплывут, то только по Москве.
Скорее уж по Неве, поскольку холдинг «Ленинс» находится в Петербурге. Ну, нет, я думаю, Нева. Но, кстати, вот насчет будущего, вы мне говорите, будущее наступит. Тогда вот тоже вопрос. Да. Конечно, с удовольствием приеду в Москву, Эдвард, вот, например, на бессмертный полк. Какого он числа у вас бессмертный полк, Эдвард?
Нулевого числа, как у Гоголя, не которого числа, день был без числа.
Понимаете, вот есть даже какие-то незыблемые вещи. Понятно, бессмертный полк 9 мая. А так где бессмертный полк? Где твой бессмертный полк, Каин?
Не знаю. Ответа нет. У меня другой вопрос. А почему у нас 3 сентября назначили праздником, когда это, простите меня, годовщина Беслана? Я вот не понимаю. 2 сентября, да.
Нет, 3 сентября, годовщина Беслана, 3 сентября назначили праздником.
Да. Почему?
Здесь я бы не стал так драматизировать. Мы понимаем, что 3 сентября, безусловно, это годовщина гибели бесланских детей, но также понимаем, что никто и никогда в России и не праздновал, и не будет всерьез праздновать День Победы над Японией, какого бы он числа ни был, 2, 3, 25, потому что этого праздника нету в народном сознании. Можем даже после перерыва вернуться к этой теме. Она интересная и увлекательная. Обсудить, почему. У меня есть теория на этот счет.
Все-таки... Могу и поделиться. Знаете, когда сводишь день праздника и день траура, вы меня простите, попахивает биполярочкой.
Ну, всякое бывает, опять же, в моем любимом регионе 9 мая, день памяти Ахмата Кахаджи, и ничего, да, и ничего. Поэтому, я думаю, да.
Слушайте,
ну,
все, может, мы уходим... вам, как этот Депардье, депардьироваться, все-таки туда, завести себе отару овец, волчью доху, и, знаете, ходить, построить свою чеченскую родовую башню. Ну, Рамзан Ахматович, я, господи, Олег Владимирович... Подумайте над моим предложением.
Эдвард, да, но я думаю, мы друг перед другом извинимся обязательно,
да?
Да, извинимся, и после новостей вернемся и будем что-нибудь тоже увлекательно обсуждать. Да.
С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Всем еще раз привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы перед новостями заговорили о том, Эдвард заговорил, как плохо, что праздник окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября, на День памяти жертв Беслана. На самом деле, я хотел бы сказать действительно, что не так драматично все, поскольку никто всерьез в России не празднует День Победы над Японией, хотя, опять же, Эдвард меня поправит, конечно, если что, все-таки странно, да, действительно, великая победа, малой кровью победили огромную, разгромили Квантунскую армию, стали сопобедителями вместе с союзниками над Японией, вроде бы праздновать и праздновать.
Курилы и Сахалин вернули.
Курилы и Сахалин вернули, между прочим, шутки шутками, и не только, да, по сути, помогли установить народную власть в Китае и много всего еще. Так вот, но при этом, наверное, секрет в том и заключается, что настоящая народная память о войне возможна только в том случае, если война – это трагедия, если потери, если похоронки, если вот это все. Наш народ не настолько милитаристский, чтобы радоваться чистой военной победе. Чистая военная победа, как бы, ну, просто эпизод истории.
Но в итоге это может привести к тому, что, не дай бог, в случае следующей войны вот этих совсем не карикатурных солдат НАТО, а может быть и каких-нибудь ребятишек с юга, война пойдет по такому же сценарию большой крови и больших потерь. Это плохо.
Правильно, поэтому 3 сентября, Эдвард, да, 3 сентября останется в памяти, даже если, а мы наблюдаем это на самом деле не только с Бесланом, с другими важными точками, трагическими точками постсоветской истории, это и Курск, и Норд-Ост, ну, не помогают, не поощряют хранить эти вещи в памяти. Власть заинтересована в том, чтобы история воспринималась как непрерывный такой звук фанфар победы, и это плохо, это неправильно. Более того, я думаю, в этом действительно большая проблема, что именно нынешнее российское государство не чувствует себя в истории, не относится к себе как к части вот этого тысячелетнего цикла,
слушайте,
в котором живет Россия.
Слушайте, ну, я бы не сказал, если вы прочитаете статьи Владимира Владимировича на английском языке на сайте National Interest, если вы вспомните его знаменитые аллюзии на половцев и печенегов, то есть как минимум есть, как минимум части нашего политического класса есть эта историческая укорененность.
Вы понимаете, да, естественно, что аллюзия на половцев и печенегов – это такой пост-пост, да, поскольку он цитировал Плевака, который говорил про половцев и печенегов, еще татар, но про татар нельзя,
нет,
да,
ну, теперь. Так один юрист и другой юрист, все
да,
логично.
Да, разумеется, то есть это не то, что в душе Владимира Путина живет память о половцах и печенегах, но про статью на английском языке, вот нас иногда наши слушатели ругают, что передача у нас не очень юмористическая, по-моему, как раз шутка удачная в самом деле. Но здесь я действительно что имею в виду? Были эти эпизоды, мы помним, я лично помню 2000 год, август, момент Курска, я лично помню октябрь 2002 года, когда был Норд-Ост, и эти моменты, чем были интересны и, собственно, чем они памятны? Тем, что, да, каждый раз, вот, да, вот, допустим, предыдущий день до трагедии мы могли все ругаться, ненавидеть друг друга, что угодно, потом возникало мы по отношению к обществу, мы по отношению к стране, и в этом мы, на самом деле, никакой власти не было, потому что власть то отдыхала в Сочи, как это было в 2000-м, то наверное, молчала, но готовилась к штурму, но тоже ее с нами не было в эти моменты. И для власти именно эти эпизоды невыносимы, когда общество, когда нация, если угодно, ощущала себя единой перед общей угрозой, и не было такого, что впереди марширует, там, не знаю, под какой-то охраной ФСО какой-то национальный лидер. Нация без лидера доказывала свою состоятельность все эти разы. Именно морально, именно, ну, эмоционально, если угодно, потому что, ну, как бы, действительно, такие главные эмоциональные точки постсоветского история. Курск, Норд-Ост, Беслан. Отчасти, наверное, Зимняя Вишня, хотя вот тоже вот я даже немножко напрягаюсь, чтобы вспомнить название торгового центра. Это было весной, два года назад, а как будто бы уже миллион лет назад. То есть нет такого, что при...
Да, историческое время ускорилось.
А вот вопрос, ускорилось ли, потому что тоже вот поделюсь каким-то, ну, дело прошлое, человек уже умер, собеседник, даже можно догадаться, о ком идет речь, но, в общем, некий мужчина вернулся из эмиграции лондонской, между прочим, в 2012 году, и его невеста почему-то позвала меня с ним познакомиться.
Подождите, я из тоже списка вот как Титова?
Ну, почти из списка, там, не знаю, кого, Гусинского.
Я это к тому, его, что многие фигуранты этого списка как-то вернулись и как-то сразу щелк-щелки, клац-клац.
Тот мужчина успел вернуться до списка.
Да, извините, я вас перебил, да, продолжайте. Да,
его не посадили, он успел даже там публично поработать в штабе Собчак и так далее. Но, в общем, я ему как раз, будучи окрыленным как раз надеждами Болотной, говорю, сейчас бег времени ускорился, сейчас вообще все вот так вот. Он говорит, какой ускорился, вы чего, говорит он. Вот сейчас 2012 год, Путину власти уже 12 лет, Брежнев был 18. Какое время ускорилось? Время такое же, как было. И если вам кажется, что оно бежит иначе, это только ваша проблема. Я подумал, действительно, так и есть. И сейчас, когда уже тоже годы прошли, я понимаю, что да, конечно, время идет точно так же, как оно шло и в средние века, и в начале 20 века. Ничего не меняется, и люди не меняются. Когда нам кажется, что все делит историю на до и после вот появления, там, не знаю, Black Lives Matter, или появления MeToo, или какой-нибудь спор Навального
или 22 июня 1941 года.
Или 22 июня 41 года тоже посмотрите любые, там, не знаю, письма, мемуары, что угодно. Про то время было ощущение, что после победы, не знали еще ее дату, не будет иначе, да, наоборот, будет все иначе. Ходили слухи, что колхозы распустят, а их не распустили ни немцы, ни Сталин. Ходили слухи, что даже монархию говорили. Вот Солоухин писал, что ждал возрождения монархии, служа в Кремлевском, по-моему, полку во время войны. Ничего не случилось. Прошло 9 мая, и опять главным маршалом стал не маршал Жуков, а маршал Берия. Советская власть оказалась неизбывной, и никакое 22 июня
недели... Мы, как два русских интеллигента, очень любим пофилософствовать за бутылочкой скайпа. Ну, может, перейдем к реальным проблемам? Что у нас там дальше по графику?
Ну, по крайней мере, у нас не Skype, а Zoom. А какие у нас реальные проблемы, я, если честно, даже не представляю. Что у вас под рукой есть, Эдвард?
В США... Активисты БЛМ, уже да, хорошо, вам да, уже смешно, покусились на российское наследие, а именно памятник Александру Баранову, вы, наверное, знаете, кто это. Это не Баранов из «Комсомольской правды».
Российское наследие или российское наследие, или это уже одно и то же?
Русское наследие, которое называют расистским, по той простой причине, что Александр Баранов, русский промышленник, один из деятелей российско-американской компании, осваивавший русскую Америку, воевал когда-то с индейцами тлинкиитами, ну, просто за то, что они разорили Новоархангельск, который он основал, ныне это город Ситка, на юге Аляски, убили 30 русских, это было в 1802 году, 300 алеутов крещенных убили, но и сами тлинкииты были рабовладельцами, но обвиняют их нынешние потомки Баранова в том, что он был рабовладельцем, и его памятник демонтирован в Ситке.
Хорошо,
Эдвард, я это да, к чему? Я, почему я, это я, трагедия?
Да, давайте я да. сразу вас да. перебью и наводящий вопрос задам. Вы сейчас, конечно, огорчены, возмущены, так?
Я огорчен не только даже этим, а словами посла Анатолия Антонова, действительно выдающегося, да. там, без шуток, человека, военного эксперта хорошего. Задают вопрос, обращалось ли посольство России в США к мэру Ситки или губернатору Аляски с призывом не допустить демонтаж памятника Баранову в Ситке? Это вопрос журналистов Антону. Знаете, что он ответил? Это стенограмма. Это на очевидно, официальном нет, Фейсбуке.
Да, да.
Не, больше, то есть меньше. Мы воздержались, чтобы нас в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела. И после этого, Олег Владимирович, во мне стала вскипать благородная ярость. То есть, понимаете, человек получает деньги, человек находится на государевой службе, и между бездействием и хотя бы попыткой спасти честь я хочу, чтобы хотя бы один наш дипломат пришел туда, в Ситку, и приковал себя цепями к этому памятнику, потому что его как дипломатическое лицо не могут тронуть. И это ужасно, что когда сносили точно так же памятник Коневу, то приковывали себя цепями обычные чехи, то есть обычным чехам, обычным местным жителям района Прага 6
это были необычные чехи,
есть
да,
дело.
Да, ну ладно, просто я хотел
нашим нет.
пример. Да, ну, слушайте, это как бы вот история про лоялизм. Опять-таки, трудно быть лоялистом в современной России. Давайте это проговорим. Трудно. Каждый раз стыдно за посла Антонова, стыдно за государственную власть. Так или не так?
Понимаете, я хочу надеяться, что сейчас мы можем сказать, мы можем донести свое мнение, потому что за нами, за мной и за вами, Олег Владимирович, стоят 35 тысяч штыков подписчиков наших с вами телеграм-каналов. Это люди, которым тоже не безразлично, и которые тоже смотрят и читают. Даже если они смотрят телевизор, они впитывают эту пропаганду о наших великих геополитических, беспримерных, невообразимых победах. А потом происходит, что мы даже какой-то кусок камня или свинца не можем защитить. И вот это печально. А знаете, что меня выбесило больше всего, Олег Владимирович?
Не
что
знаю,
Трамп
Эдвард, уже страшно представить.
Сказал... что он внесет в санкционный список 90 миллионов членов Компартии Китая, потому что там они жульничают в торговле с США на 300 миллиардов долларов. И у меня возникает вопрос, а почему нам нельзя в наш санкционный список внести те 300 депутатов Верховной Рады, которые голосовали за уничтожение русского языка? Почему нам нельзя внести в санкционный список их членов семей? Почему нам нельзя сделать так, чтобы за их активами охотились, а у них есть активы в России?
Что это, глупость или измена? Скажите, пока у нас не началась
опять очередь. Это прекраснодушие, когда все думают, что вот деды воевали и есть дружба с прекрасным украинским народом, а на самом деле нет. И это иллюзия. И нам из этой иллюзии надо выходить. Это, и мы с вами те декабристы, которые Герцена будили.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Олег Кашин в московской студии, Эдвард Чесноков. Мы говорили про снос русского памятника на Аляске, но Аляска и наш крайний север не исчерпывается. Есть еще новая земля, и на новую землю в армейскую ссылку отправили активиста фонда борьбы с коррупцией Руслана Шавединова. Он сейчас по этому поводу судится, выступал вчера в суде с такой, в общем, пронзительной речью, которую я воспринял как образец, ну, лучшей, по крайней мере, революционной риторики там со времен народовольство и так далее. Действительно, речь сильная, но я также вижу, что люди говорят, а что такого? Человеку действительно подлежит призыву, его призвали в армию, на что он жалуется? И здесь, на самом деле, я растерялся, потому что мне казалось, что это какая-то очевидная вещь. Когда, да, если бы он не был оппозиционером, вряд ли бы его забирали в армию так, вряд ли бы его отправляли так далеко и так наглядно. Да, очевидно, это политическая ссылка. Вот я не знаю мнение Эдварда на этот счет, мне интересно, что он думает. Шавединов, он как бы кто? Жертва преследования или просто призывник, который пытается изображать такую жертву? Вы как считаете, Эдуард?
Очень просто. Я считаю, что армия не должна быть пенитенциарным учреждением. Я считаю, что если есть законы, наши же законы, то мы должны их исполнять. Я считаю, что можно как угодно относиться к Шавединову, можно ненавидеть Навального, пресс-секретарем, при котором он был в 2018 году. Но если есть конкретный процессуальный механизм отправки в армию, это там все ошибки и незаконность его отправки там подробно разорваны, то даже если эти люди вам лично не симпатичны, то нельзя уничтожать их, прессовать их по беспределу.
Но, я подписываюсь под каждым вашим словом, Эдвард, и на самом деле я думаю, опять-таки, или думал бы, если бы был высокого мнения российской армии, что действительно она сама, сами офицеры, сами генералы должны были возмутиться, сказать жандармам, что армия не должна быть помощницей спецслужб в наказании оппозиционера. А здесь этого нет. Мы понимаем, почему этого нет, но при этом, да,
причем на самом деле... я продолжу свою мысль. Я прекрасно понимаю, что если, не дай бог, там меня куда-нибудь запакуют, например, за мои нападки на Лукашенко, то те люди, которых я защищаю, тот же Шавединов, Навальный, они в лучшем случае радостно прогогочат. Ага, и эта картина «Арест пропагандиста», помните?
Но я не сказал бы, нет, как раз всякое бывает, и не такие они,
но что... Но даже несмотря на это, если у нас есть убеждение, что закон должен быть работать, то он должен работать даже для людей, неприятных для нас. Это я к тому, что вот поднялся гогот, там какие-то шуточки среди наших турбопатриотов. Вот не надо так делать. А вопрос в другом. Дело. Да, я сейчас закончу. Вопрос в другом.
Вы как-то долго заканчиваете.
Если на нас нападут условные солдаты НАТО, то более или менее очевидно, против кого вот этот условный Шавединов повернет оружие. И как бы это новоземельное заточение его не вышло нам боком.
То есть, подождите, вы всерьез считаете, что Шавединов будет воевать против России?
В гипотетическом случае человек, владеющий навыками, а на Новой Земле там же интересные вещи, там ядерный полигон,
да,
там
подождите, много военных тайн. Да, подождите, я не понимаю логику, а почему оппозиционер должен воевать против России? Почему?
Какие если вы там... посмотрите на его посты, то более или менее очевидно, что нет, эту армию и этот режим он не любит.
Подождите, режим, армию или страну? То есть какие основания думать, что навальнисты будут воевать против России?
Нет, очень простая история, что даже не то, что они абсолютно на 100% поддерживают проамериканскую и прозападную повестку. То есть нет, не существует ни одного вопроса, по которому коллективный Запад имел бы одно мнение, а коллективный Навальный имел бы другое мнение. Это уже намекает, кстати. Это первое.
Нет, абсолютно. Да. Вы что нет, имеете в виду? Какие конкретные точки западной политики и, главное, какие, там, не знаю, трампистские.
Знаете,
или
когда, антитрампистские? Когда Навальный писал статью, то ли я забыл, то ли для Washington Post, то ли для New York Times, призывая ввести санкции, да. Вот это.
Ну, вы знаете, Эдвард, подождите.
И знаете, вот это я... также, вот это нет, было также отвратительно, подождите, да, скажите, янодовидная собака.
Янодовидная собака, да, Эдвард, простите, а почему вы считаете, что санкции против конкретных негодяев во власти – это какой-то вред Российской Федерации? Если там пресловутый Андрей Турчак не сможет пользоваться своей недвижимостью в Ницце, что в этом плохого?
Да в том-то и дело, что не по ним-то санкции ударили.
А по кому?
Вы в прошлой программе мне рассказывали про отмену добролета.
Да, да.
Ну подождите. Вот. Ну вы ответили на свой вопрос.
Нет, речь шла о персональных санкциях. Я помню эту статью, конечно же, Навального. Конечно, персональные санкции, и нет в них ничего плохого.
Ну и что, хоть один, нет, подождите, а хоть один фигурант персональных санкций, там, я не знаю, организовал переворот, сбежал на Запад с двумя флешками компромата. Вот все меряется реально измеримым практическим результатом.
Подождите, то есть вы считаете, что если повар Пригожин не сбежал с флешкой, не устроил переворот, то повар Пригожин хороший, да? И то, чем он занимается,
слушайте,
это хорошо.
У вас, я вижу, нет. Вот два таких альфа-доминатора, это Кадыров и Пригожин. Вот они все время вот у вас в каких-то фантазиях вам, видимо, являются. То есть вот наши патриоты все время говорят о геях, а Кашин все время говорит о Пригожине и Кадырове, насколько можно.
Ну, Эдвард, будем еще долго говорить о Пригожине и Кадырове, и там, не знаю, Осечине. Нет,
пожалуйста,
еще.
у нас же...
Эдвард, а почему мне не даете хотя бы одну мысль закончить, да? Объясните мне, я спрашиваю, задаю вам вопрос, чем личные неприятности Пригожина могут быть чреваты плохим для Российской Федерации? И как вы считаете, неужели если какой-нибудь бандит и преступник, находящийся около российской власти, не убежал на Запад и не стал давать показания против Путина, значит, он патриот, и значит буквально те злодеяния, которые он совершает, а конкретный Пригожин, о котором мы говорим, ответственен, по крайней мере, вот за гибель наших солдат, ЧВКшников, да, в том самом бою с американцами в Сирии 2 года назад. Почему? Вы считаете это хорошо? Вы считаете то, чем он занимается, это хорошо?
Я считаю, что с тактической точки зрения тот бой, о котором вы говорите, был безобразен, и я бы на месте Пригожина, того человека, который вот допустил эти тактические ошибки, отдал бы в зверинец Кадырова.
Вот. Но при этом никто его не отдает. И, естественно, да. Никакой Пригожин никогда ни за что наказан не будет. И это вот та картина мира,
которую
вы отстаиваете.
Не знаю, вот был такой православный банкир Пугачев, который чуть ли не утверждал, что вот он наше все привел к власти, но в итоге где он сейчас? Его счета арестованы, влачит жалкое существование в своем лондонском замке.
Он не привел никого во власти на Лазурном берегу, он никого не привел к власти, он скорее...
Это был ответ на вашу реплику, что людей не накажут, а, понимаете, Господь Бог...
Нет, не понимаю, нет, ну, слушайте, Господь Бог, конечно, всех накажет рано или поздно.
Я к тому, что карма рано или поздно каждого из нас настигнет, и нам не дано знать, как и каким образом.
Ох, Эдвард, я не понимаю, к чему вы клоните вообще.
Да, я сам не понимаю.
Вы на него отказались отвечать, прошу внести это в протокол, и понятно, что абсолютный бред говорит, что если ты оппозиционер, ты будешь воевать против России. Мы увидимся, услышимся завтра на радио «Комсомольская правда». Надеюсь, со связью проблем не будет. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, до свидания.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда» – это
Настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.